говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Анны Политковской уже нет 9 дней. Итоговые программы вспоминали ее по-разному. Кирилл Поздняков с усердием отработал высказанный президентом по поводу Политковской мысли и отыскал западный след. У Марьяны Максимовской президента комментировали журналисты Елена Трегубова и Андрей Бабицкий, лица которых на экране воспринимаются как вызов. Владимир Познер поговорил о вреде курения, но в традиционной прощалке, ради которой он, похоже, теперь и делает свою программу, не одобрил высказывание Путина и попытался объяснить, почему настоящие журналисты всегда неудобны любой власти. Глеб Павловский, сжав зубы, взял паузу и перевел стрелки на игорный бизнес, произнеся нечто туманное. «Наш следующий путь в президентство лежит через казино». Что имел в виду, неясно. Преемник Медведева в «Вестях недели», в разговорах про материнский капитал совсем забыл про мужчин, стеснялся земного глагола «рожать» и все время использовал бесполую двусмысленную словесную конструкцию «второе и последующее рождение». В отличие от ястреба Иванова, домашнего Медведева все никак не могут расшевелить. Вот уже и барышню в кадр посадили, но глаз у Медведева все равно не блестит. То ли дело Рогозин, который в неделю объявил, что уже совсем готов к войне с Грузией, или вдруг ставший брутальным Миронов, которому, оказывается, не хватает административного ресурса и президентского канала. Не говоря уж о самом главном герое телевизионного Олимпа. Дрезден, набережная, утро, одинокий прохожий, кофе за столиком с газетой, пастор, случайно встретивший раннего гостя на ступеньках церкви, трогательные дети. Ностальгическая прогулка бывшего разведчика была подсмотрена камерами сразу трех основных каналов. Репортажи, осененные светлыми воспоминаниями немецких граждан о советских товарищах, были исполнены с придыханием и в стилистике жития. Все этих эфирных радостей можно избежать, если смотреть, например, исторический канал 365 или лаконичный, идеологически выдержанный, но наполненный картинками из жизни страны канал Вести 24. Вообще, за минувший год появилось около десятка спутниковых каналов, запущенных на основе цифровых технологий. Rush Today, Спас, цифровое семейство Первого, всяческие экстримы и драйвы. В ноябре вот третий канал в спутниковом пакете появится. Запущено несколько пробных каналов интернет-телевидения Карбина Телеком. А в июне Международный союз электросвязи утвердил цифровой план на 40 лет, в том числе и для России. То есть цифровая карта Родины уже есть. Каковы перспективы развития цифрового телевидения в нашей стране и кто встанет у цифрового крана? Каким быть платному телевидению? За каким технологическими решениями будущее? Что принесет рынку платного телевидения появление большой тройки игроков, скупившей за последний год основные крупные коммуникационные сети? Что такое социальный пакет и что, наконец, от будущего цифрового изобилия получим мы с вами, зрители? Обо всем об этом говорим сегодня с Алексеем Малининым, одним из лучших ныне идеологов технических перемен на телевидении, человеком, внедрявшим многие масштабные новинки, когда-то техническим директором НТВ, сейчас заместителем председателя ВГТРК и еще членом комиссии по телерадиовещанию, которую с мая возглавляет вице-премьер Медведев и которая призвана принять государственную программу перехода на цифру, не допустить цифрового разрыва по социальному или иному какому принципу, развести интересы многочисленных игроков и лоббистов. Здравствуйте, Алексей. Сегодня мы с вами по телефону.
Здравствуйте, Аня.
Да, и в этом разговоре также участвуют мои коллеги Юлия Ларина и Сергей Варшавчик. Юлия Ларина, обозреватель журнала «Огонек», а Сергей Варшавчик, как у тебя уже можно представлять?
Заместитель главного редактора Национального банковского журнала.
Вот, то есть инвестиции и деньги Сергею теперь интереснее, чем телевидение, но старая любовь, она остается старой любовью. Сергей Варшавчик. Скажите, пожалуйста, Алексей, а сколько у вас дома у самого каналов?
Ой, мне даже трудно сосчитать, потому что у меня стоит дома две тарелки. С одной стороны, я принимаю весь пакет НТВ+, вот, плюс все эфирные каналы, которые сегодня есть в Москве, а также я, в принципе, могу смотреть все свободные каналы со всех спутников, которые видны в Москве.
Угу. У вас такое устройство, помимо тарелки НТВ-шной?
Да, у меня еще стоит большая тарелка, которая может наводиться, сама наводиться на разные спутники.
Угу.
Тем самым я могу подсмотреть, что происходит и в Европе, и на Востоке.
Угу. То есть, в общем, ну, больше сотни каналов.
Ой, там их больше тысячи.
Больше, ну, все, понятно. А Юлия, Сергей, как у вас с телевизионным изобилием?
У меня не густо. Я смотрю то, что в дальнейшем, видимо, войдет в тот самый социальный пакет.
Понятно.
Да. Примерно та же картина.
Та же картина. Ну, я между вами. У меня срединное состояние. У меня стоит Акада. И вот как раз близкая цифровизация к этими маленькими инструментиками, которые как ящички вместо тарелок существуют и дают возможность сразу же и доступа и к телевидению, и к интернету. Вот это вот такое состояние перехода. И вам, уважаемые слушатели, мы сегодня задаем вопрос, какие каналы вы бы хотели иметь в цифровом пакете обязательно? Пожалуйста, пейджер в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, что-то у меня сегодня с цифрами и словами. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Но сначала немного про историю. Прежде чем мы начнем разговор, я хочу вернуться на 75 лет назад и даже раньше, потому что символично активность разговора о цифровом вещании совпала с неочевидным с точки зрения многих исследователей, но все-таки юбилеем, 75-летием телевидения. И о том, юбилей чего же мы будем отвечать в этой короткой исторической справке.
9 мая 1911 года десятка-полтора физиков собрались в аудитории Петербургского технологического института перед стеклянным экраном и катодно-лучевой трубкой профессора Бориса Розинга. Вряд ли, глядя на полоски на торце трубки, они догадывались о миллиардах будущих телезрителей. Но родословная современного телевидения началась именно тогда. В 1926 году в первом номере журнала «Наука и техника» профессор Борис Розинг опубликовал работу «Электрическая телескопия», в которой писал, что телескопы смогут наблюдать жизнь в глубинах океана, а инженер, не выходя из своего кабинета, будет видеть все, что делается в мастерских. «Мы будем видеть за сотни верст образцы товаров, которые нам предлагают. Больной, прикованный к кровати, войдет в связь с недоступной ему общественной жизнью. Он будет в состоянии видеть все, что делается на улицах, площадях и театрах». Этим словам 80 лет. В 1925 году русский физик Лев Термен показал движущуюся руку на экране, а ташкентский изобретатель Борис Грабовский в 1928 году продемонстрировал по своему телефоту картинку с движением трамваев и пешеходов. Система дальновидения Термена была засекречена, а сам физик позже работал в шарашке над проблемой идентификации человеческого голоса, увековеченной Солженицыным в «Круге первом». Результаты опытов Грабовского затерялись в бюрократических архивах. К началу 30-х в Москве одержала верх идея дальнобойного, доступного пролетариям всех стран, механического телевидения с диском Нипкова. Наступало время коллективных и хорошо организованных исследований. В 1930 году была создана лаборатория телевидения во главе с Павлом Шмаковым. В апреле 31-го газета «Правда» напечатала сообщение, которое свидетельствовало о начале новой эры. Завтра впервые в СССР будет впервые произведена опытная передача дальновидения по радио. С коротковолнового передатчика Всесоюзного электротехнического института будет передаваться изображение живого лица и фотографии. Регулярные опытные передачи дальновидения начались 1 октября 1931 года. Передачи принимались радиолюбителями в Томске, Нижнем, Одессе, Смоленске, Ленинграде, Киеве, Харькове. Журнал «Говорит Москва» с гордостью сообщал, что в столице работает более 30 самодельных телевизоров. Благо, в магазинах уже можно было купить бумажный диск Нипкова, и одержимые радиолюбители собирали самодельные телевизоры по всей стране. Дальновидение начала 30-х годов решало главную задачу – внедрение идеи телевидения в жизнь. Каждая минута этого визуально несовершенного вещания утверждала его возможность и побуждала интерес у широких масс, которые еще не именовались аудиторией. В 1931 году ученик Розинга Семен Катаев сконструировал передающую электронную трубку, названную радиоглазом. Почти одновременно с Катаевым аналогичное устройство «Иконоскоп» запатентовал в США другой ученик Розинга Владимир Зворыкин. Сам профессор Розинг был в 1931 году арестован и через два года умер. Пройдет еще несколько лет, прежде чем механическое дальновидение с розоватым экраном превратится в электронное с современным голубым экраном. Только после войны в 1949-м начнется промышленное производство знаменитых телевизоров КВН, а о массовом вещании вообще можно будет говорить только через четверть века после той опытно-регулярной передачи движущихся и немых изображений.
С 10 по 20 октября в итоговом выпуске программы «Время свободы» лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский размышляет о перспективах России и о своей альтернативе нынешнему политическому курсу Кремля.
Курс перпендикулярен тому, что проводит Владимир Путин. Я действительно уверен, что этим путем надо идти. Вот знаете, на сколько процентов? На 100.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Григорий Явлинский в рубрике «Перспективы. Время свободы. Итоговый выпуск».
Смотрим телевизор в эфире. Вот такая была историческая справка. С нами по телефону Алексей Малинин, заместитель генерального директора ВГТРК. Со мной в московской студии Юлия Ларина и Сергей Варшавчик. Можно, конечно, спорить, считать ли 31-й год началом отечественного телевидения, но 75-летний юбилей решено отмечать нынешней осенью. И для нас это повод поговорить о грядущем, о цифровизации. Алексей, можно ли считать массовую цифровизацию, ну вот идею, которая так сейчас внедряется, и комиссия совершенно не случайно, в которую вы входите, появилась в мае, таким же революционным, как и создание вообще телевидения? Потому что вот сосредоточена вокруг этого масса драматических интересов, так же, как и на заре рождения. Можно ли? Алексей?
Алло, алло.
Да, мы вас слышим. Угу.
Я бы так не сказал. Конечно, данный этап развития телевидения, переход на цифровые формы вещания, это в большей степени эволюция, не революция. По сути, для граждан, по большому счету, на мой взгляд, совершенно все равно, в каком виде до них телевидение доходит. Важно, чтобы у них на экране были любимые передачи, каналы. Вот. И, собственно говоря, как правило, человек редко задумывается, каким образом все это происходит. Поэтому, ну, конечно, не революция, это эволюция.
А тогда вот в чем же задача, собственно, комиссии? Медведев и перед этим Реймонд довольно внятно, но, может быть, непонятно для потребителя, сказали, что нужно преодолеть цифровой разрыв, чтобы люди все получили, нужно, чтобы переход на цифру осуществился в интересах малоимущих слоев. Почему эта тема вот так вот возникает? С чем это связано? С большими деньгами, с перераспределением ресурсов, с большим количеством игроков, которые в эту сферу вступают, или с непонятностью того, как и на каких технологических мощностях переходить к цифре?
Ну нет, технология как раз, в общем-то, понятна, и на сегодняшний день здесь нет смысла изобретать велосипед. Дело в том, что большинство развитых стран давно уже приняли соответствующие программы и осуществляют уже эти программы, притом в ряде европейских стран, таких как, скажем, Германия или та же Голландия, цифровое вещание началось уже давно, скажем, в том же Берлине и вообще вот во всем этом регионе аналоговое вещание давно выключено. Вообще, главной проблемой при переходе на цифровые формы вещания является как раз проблема отключения аналогового. То есть у человека не должно в какой-то момент просто взять и исчезнуть телевидение, то есть он сперва должен получить возможность принимать сигнал в новом формате, прежде чем у него исчезнет предыдущий. И вот этот процесс самый болезненный. То есть все страны стремятся как можно быстрее его пройти, потому что здесь сосредоточены основные издержки как для государства, так и для вещателей. А проблема заключается в том, что, ну, по сути, каждый человек должен будет в какой-то момент приобрести ту или иную цифровую приставку, ту или иную, потому что формы могут быть разные, человек может принимать сигналы со спутника, может принимать с эфира, может по кабелю, то есть для всех этих целей существуют свои приставки. И пока, ну, как это принято во всем мире, пока большинство населения такие приставки не приобретет, как правило, не отключается аналоговый сигнал. Для России с ее огромными пространствами, когда мы прекрасно понимаем, что в огромном количестве маленьких деревень люди, которые живут, скажем, на территории Сибири, сегодня могут смотреть 1-2 телевизионных канала, этот процесс наиболее, наверное, сложен. С одной стороны, он и привлекателен, потому что в результате цифровизации мы надеемся, что и мы уверены в том, что наши граждане получат возможность принимать такое же количество каналов, как и жители мегаполисов, где бы они ни жили на территории России. Но в то же время технологически обеспечить вещанием именно вот эти вот мелкие населенные пункты наиболее сложный вопрос.
У нас вот Юля, кстати, была в командировке, и напомню нашим слушателям, те, кто не знает, сообщаю, что в России действуют два опытных региона, где цифровое вещание введено. Это Ханты-Мансийск, и там все, я так понимаю, благополучно, потому что так же, как там создано такое телевидение трубы, и оно легко, может быть, за имеющиеся деньги подведено ко всем стойбищам и поселкам буровиков, то вот в Мордовии, где регион депрессивный, крестьянский вполне, с этим проблема. И я так понимаю, что вот там уже выдаются даже кредиты на то, чтобы эти самые приставки были куплены. Юлия Ларина бывала в Мордовии и может нам рассказать, как это там сейчас выглядит.
Я весной была в Мордовии. К тому времени уже 3 месяца существовало цифровое телевидение. Его ввели в декабре 2005 года. 6 районов, именно районов, не городов, подключили и дали людям возможность иметь цифровое телевидение. И это, в принципе, правильно, потому что в столице, в Саранске, люди имеют возможность ловить, там, принимать десяток каналов. А вот в этих районах, и как в большинстве районов Мордовии, 90% населения могло принимать только один канал, и второй канал «Россия», если и показывал, то с помехами. Более того, там были районы, которые не могли смотреть даже новости местные, поскольку они вот в этих окнах региональных канала «Россия», и новости на мордовском языке они тоже не могли смотреть, потому что, например, тот район, в котором я была, это Большие Березники, Большеберезниковский район, он расположен вблизи Ульяновской области, и они ловили новости ульяновские, а никак не свои. И, конечно, для вот этих деревень это большое благо. Сейчас, вот, вернее, весной, не знаю, как сейчас, но, думаю, примерно такая же ситуация. Они могли принимать где-то 12 каналов телевидения и 4 еще радиопрограммы. Нельзя сказать, что это массовое стало приобретение этих приставок, потому что они достаточно дорогие. В тот момент они стоили 2500 рублей, надо было платить еще ежемесячную абонентскую плату в 100 рублей. Хотя прожиточный минимум составлял 2400 с чем-то рублей. Ясно, что это большие деньги для местного населения, но они имели возможность покупать в рассрочку, брать кредиты и в том числе оплачивать эти кредиты сельхозпродукции в дальнейшем.
Да. Цифровизация с морковкой и свеклой.
Но, тем не менее, это большое благо, действительно, для этих районов, потому что, во-первых, это развлечение все-таки некоторое. Там досуг на селе, можно себе представить, какой. Ну, у них там есть КВН среди взрослых команд, например, вот в этих Больших Березниках состоялся КВН между командами «Веснушки», «Веселушки» и «Хохотушки». Вот примерно такие развлечения. Ясно, телевидение дает возможности совершенно другие.
Алексей, а вот что же тогда в, так сказать, верхних сферах? Уже весь год мы видим, как очень сражаются ведомства, и до конца смысл этого сражения не ясен. То есть министр связи Рейн продвигает позицию своего ведомства. Государство обеспечивает инфраструктуру в виде спутниковой группировки, а приемом и распространением сигнала будут заниматься частные компании. Глава российской телевизионной радиовещательной сети Геннадий Скляр пытается удержать на плаву свое старенькое хозяйство с техническими центрами и с башнями по всей стране. И, видимо, настаивает на создании централизованной сети управления передачи приема сигнала под эгидой своего предприятия. Глава Росохранкультуры господин Боярсков пытается расширить охранительную функцию службы и внедрить поголовное лицензирование в этой сфере, как я понимаю. Минкульт во главе с Соколовым присоединяется то к одному к игроку, то к другому. Чего же все делят? Я так понимаю, что именно поэтому была создана ваша комиссия, чтобы как-то развести этих игроков.
Идет нормальная дискуссия. существует несколько точек зрения, как вообще этот процесс должен проходить. При этом, на мой взгляд, мы, в общем-то, не до конца учитываем уже сложившийся мировой опыт, мировую практику, и пытаемся опять изобрести велосипед, хотя, по большому счету, на сегодняшний день, если посмотреть внимательно на Европу, где соответствующие программы уже приняты, можно было просто взять за основу ту или иную модель, внести туда определенные изменения. Но вот по сути, в чем разногласия? Они заключаются в следующем, что Министерство связи считает, что наземное эфирное вещание должно работать по принципу так же, как и сотовые связи. Должно появиться несколько или много игроков, региональных игроков, которые будут оказывать эти услуги. Каналы же будут с ними договариваться, заключать договоры, искать наиболее выгодные предложения. В то же время Министерство культуры считает, что здесь вот в этой сфере рынка как такового нет. И это правда, потому что функция наземного оператора – это именно функция связная. То есть для зрителей же получает и заинтересован в том, чтобы видеть телевидение, а не в том, чтобы получать услугу связи. И здесь хотелось бы вот при переходе на цифру в первую очередь не допустить монетизации телерадиовещания, да, чтобы то, что было бесплатным, не стало платным. Вот даже та оплата в Мордовии 100 рублей, честно говоря, она меня немножко пугает. Я не понимаю, откуда она возникает. Так как, ну, как правило, сегодняшняя модель предусматривает, что услуги операторов оплачивают вещатели, то есть телевизионные каналы. Операторы же доставляют свой сигнал до зрителей бесплатно. И мы бы хотели такую систему сохранить. То, что касается РТРС, РТРС сегодня является естественным монополистом на рынке России, потому что они правоприемник старой советской системы распределения телерадиовещания, является по сути своей связным оператором, который обеспечивает 86% рынка теле- и радиовещания. Конечно, ситуация у них не очень хорошая, потому что те мощности, которые им достались, они сегодня серьезно устарели. Это все было построено в 70-е, 80-е годы, передатчики устарели. Хотя, с другой стороны, за последние годы там проведена достаточно серьезная модернизация. Но и не по государственному, на мой взгляд, с другой стороны, просто поставить крест на этой системе.
Я благодарю, Алексей, вас. Мы прервемся на новости на Радио Свобода и продолжим этот разговор сразу же, через несколько минут. В час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие. Почему не все равны перед законом и судом? Как бороться с произволом следователей и судей?» В студии адвокат Сергей Замошкин и доцент Московской государственной юридической академии адвокат Анна Паничева.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России продолжаются траурные мероприятия, приуроченные к 9-му дню со дня гибели обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Сегодня акции памяти журналистки пройдут, в частности, в Чечне и Ингушетии. Анна Политковская последние годы жизни посвятила защите прав человека в этом регионе. Коллегия присяжных городского суда Петербурга сегодня вынесет вердикт по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. Вуантуан умер от потери крови после того, как ему были нанесены более 30 ножевых ранений. На скамье подсудимых 14 человек. В Ираке суннитские повстанческие группировки объявили, что будут добиваться провозглашения исламского государства в 6 иракских провинциях, включая Багдад. Декларация суннитов появилась в интернете. В Ираке накаляется межрелигиозное противостояние. Каждый день в разных городах Ирака находят десятки тел с признаками насильственной смерти, жертв междоусобицы. Факт похищения итальянского фотокорреспондента в Афганистане подтвержден. Габриэле Тарселло был похищен вооруженными людьми несколько дней назад на юге страны на пути из провинции Гельмент в Кандагар. США призвали Китай к выполнению всех пунктов резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях против КНДР, принятой в субботу в ответ на проведенное Пхеньяном ядерное испытание. До этого Пекин дал понять, что не намерен проводить досмотр всех судов, направляющихся в КНДР и выходящих из ее портов, как того требует резолюция. На Гавайских островах введен режим стихийного бедствия в связи с сильным землетрясением, произошедшим в воскресенье. Сообщений о жертвах не поступало. Как сообщают сейсмологи, угрозы возникновения цунами в Тихом океане нет. В Эквадоре в конце ноября состоится второй тур президентских выборов. В воскресенье ни одному из 13 претендентов на этот пост не удалось преодолеть барьер в 40% голосов.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, это Анна Качкаева, программа «Смотрим телевизор». Сегодня мы пытаемся говорить об очень непростой для эфира теме, о цифровом вещании. Каковы перспективы развития этого телевидения в нашей стране? Кто встанет и встанет ли у цифрового крана, если таковой вообще есть? Что принесет рынку платного телевидения появление большой тройки игроков, скупившей за последний год основные крупные коммуникационные сети? И что такое социальный пакет? И что, наконец, от будущего цифрового изобилия получится? Получит сам зритель. Со мной в студии Юлия Ларина, Сергей Варшавчик, мои коллеги, и по телефону один из лучших технических директоров на нашем телевидении Алексей Малинин, заместитель председателя ВГТРК. И вам, уважаемые слушатели, мы задали простой вопрос. Вы, правда, сразу его приземлили и начинаете писать о том, за сколько бы вы приобрели ту или иную приставку. Что, в общем, конечно, разумно. Но, тем не менее, вопрос такой: какие каналы вы бы хотели иметь в цифровом пакете обязательно? Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, телефон прямого эфира 8-800-220-212, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Алексей, а вот вообще понятие такого цифрового крана, оно в цифровизации существует? Ну, вы нам объяснили, что происходит между государственными ведомствами, которые, конечно, наверное, и свои интересы преследуют, потому что кому-то надо модернизироваться, все понимают, что цифровизация — это дополнительные субсидии государственные, ну и вообще это широкая модернизация всей этой сферы. Но появились и крупные частные игроки: «Система», «Нафта Москва» и «Ренова Медиа». То есть три владельца этих компаний, все в числе миллиардеров Форбса: Сулейман Керимов, Виктор Вексельберг и Александр Евтушенко. И они за последний год, по сути дела, вот все те платформы коммуникации, сети самые крупные, которые есть в стране, подкупили и вкладываются в них активно. Видимо, в расчете в том числе и вот на это изобилие, на то, что будут и транспорт этого содержания через эти многочисленные каналы осуществлять, и содержание само предоставлять. Можно встать у цифрового крана или это невозможно?
Ну, я думаю, что на сегодняшний день говорить о кране вообще бессмысленно, потому что технологии развиваются настолько быстро и бурно, что, ну, наверное, ни одно государство мира не в состоянии сегодня реально контролировать доступ к информации там своих граждан. Просто так уже устроен мир. И цифровизация, она как раз несет, скорее всего, большие возможности к доступу к разнообразной информации. Появляются различного рода тематические каналы. На сегодняшний день ведь эфир отнюдь, пускай сегодня эфир самый главный способ получения телевидения, но отнюдь не единственный источник. Мы сегодня можем смотреть телевизионные каналы и через интернет, мы можем пользоваться кабельными операторами. Притом, помимо трех этих крупных игроков, которые вы назвали, сегодня в России тысячи мелких операторов. Идет естественный процесс консолидации этого рынка, потому что здесь за этим стоят серьезные деньги, конечно, и эта отрасль в России только-только начала так бурно развиваться, и процесс консолидации только начался.
Алексей, а они сопоставимы? Вот в мире говорят, что вся эта сфера, она сопоставима с нефтяной. То есть это действительно так?
Да, это действительно так. С точки зрения капитализации, телекоммуникационная сфера на сегодняшний день и сфера предоставления информации растет значительно быстрее, чем чем другие сегменты рынка, и недаром этот век называют, и цивилизацию нынешнюю называется информационной цивилизацией. Потому что информация играет все больше и больше, а вообще главенствующую роль в жизни человечества.
А вот тогда можно уточнить, что вы все вкладываете в понятие «социальный пакет»? И насколько это понятие было распространено в других странах при переходе на цифру?
Мне активно не нравится этот термин. В нем есть какая-то ущербность, на мой взгляд. Ну что значит социальный пакет? По большому счету, у нас записано конституционное право граждан на равный доступ к информации, поэтому задача цифровизации – предоставить всем гражданам России именно равный доступ к информации. И социальный пакет якобы ориентирован на какую-то там социально нуждающуюся там часть населения, на мой взгляд, это уже устаревший совершенно термин. Я бы говорил на сегодняшний день просто о неком базовом пакете телевизионных каналов, который будет общедоступен, широко доступен в стране. Вот, но параллельно будут развиваться и платные сервисы, и другие необычные формы телевещания. Вообще, оценки социологов показывают, что сам принцип и привычка телесмотрения серьезно меняется. Люди все больше и больше отдают предпочтение новым способам получения информации.
Угу. Сергей, вы ни о чем не хотите спросить? Вы как так молчаливо нас слушаете? Алексей, например. Вас же интересует эта тема?
Я просто хотел немножко сказать, что есть, кроме технического, еще психологический аспект и творческий. А то, что говорил Алексей, ведь, по сути дела, в будущем предлагаются две модели телевидения. Это вот эфирные каналы, так называемый бесплатный пакет. Я думаю, что он останется, и в него войдут все ныне существующие телекомпании, и, собственно говоря, платное телевидение, платные вот эти все нишевые каналы, которые будут развиваться и множиться, там, я не знаю, бильярдные, рыболовецкие, вот сейчас исторический канал, вот этот 365, это же чистой воды, совершенно второй тип, значит, телевидения. И в связи с этим есть некое... На мой взгляд, есть некое сопротивление телевизионщиков тоже, потому что получается, что рейтинги все-таки они диктуют одну модель поведения, да, когда программы оцениваются по рейтингу, а здесь будет это все оцениваться трудовым рублем людей. Вот это творческая, как бы, на мой взгляд, да, проблема. А вторая проблема социальная. Ведь все социологические опросы показывают, что телевидение платное, а население, конечно, видеть не хочет.
Ну, неправда. Вот мне тут слушатели пишут, что 100 рублей, конечно, деньги, но, может быть, можно будет собраться и на дом купить такую приставку. Я думаю, что если объяснять, то, может быть, в конце концов, не мы же одни переходили на цифры.
Там вот еще какая есть вещь. Ведь до сих пор никто, я так понимаю, в правительстве не пришел к выводу, сколько должно платиться за вот эти услуги. Может быть, это будет 100 рублей, а завтра 500, а послезавтра 1000, понимаете? Вот не до конца разработаны правила игры. А самое главное, на мой взгляд, что для таких вещей все-таки в нашей стране требуется политическая воля. Вот как в переходе в свое время на, как Юлия вспомнила, на цветное вещание. Да? Так вот, мне кажется, что политическая воля будет, наверное, все-таки явлена где-то после 2008 года, когда вот отшумят выборы, потому что сейчас как бы немножко телевидение нужно аналоговое, цифровое сейчас пока как бы это вот чуть-чуть погодя.
Алексей, вы согласны с этим мнением?
Да я думаю, что процессы будут происходить параллельно. Конечно, роль аналогового телевидения, традиционного, который мы сегодня все смотрим, еще долгие годы будет играть большую роль. Опять же, пока больше 80% наших граждан не приобретут соответствующие приставки, я думаю, что никто аналоговое вещание отключать не будет. Но здесь же надо тоже понимать, что должна быть все-таки названа некая дата. То есть, когда мы отключим аналоговое вещание, и люди должны быть информированы о том, что, ребята, вот с такого-то момента вы, если хотите смотреть телевизор, должны иметь соответствующую приставку. С точки зрения там, политическая воля или не политическая воля, у нас процесс этот необратим. 2015 год – это последняя дата, то есть последний год жизни аналогового телевидения, это принято, соответственно, международным планом. То есть мы обязаны до 2015 года завершить процесс перехода на цифру. Потому что в противном случае мы, как Россия, как страна, мы просто потеряем вообще возможность какого-либо вещания.
Слушайте, я, кстати, по поводу цифровых приставок как-то спросил Скляра. Я говорю, скажите...
Это глава РТРС, Геннадий
Скляр. РТРС, да. Я говорю, вот скажите, вот всем там тоже вариации выкупать их или раздавать. Я говорю, вот, допустим, там раздали в деревнях тогда, а кто-то пропил, кто-то потерял. Что, ждать их тогда получается? Я говорю, тут у нас специфика нашей страны, понимаете? Кто-то торганул ими.
Очень интересную статью я совсем недавно прочитал. Она не касалась телевидения, она касалась сельского хозяйства. Значит, писал американский фермер, который инвестировал, я уже не помню, в Орловске или где-то в наших областях, значит, купил колхоз и попытался там построить современное сельскохозяйственное хозяйство. Так вот, его, конечно, поразила разруха, которая царила в нашем селе и царит на сегодняшний день. И то, что как раз пропивают все, что угодно. Так вот, его поразил один факт, что готовы пропить все, кроме телевизора.
О!
То есть у вас есть оптимизм, Алексей? У нас есть светлый путь?
Есть, я в этом уверен.
Нет. Юля хочет добавить что-то.
Да, мне кажется, проблема еще в том, что никто населению не объясняет, что вот этот момент когда-то наступит, когда отключится аналоговое телевидение.
Вот напоминаем и будем говорить, что к 2015 году, уважаемые господа и товарищи, не будет у вас больше аналогового телевидения. Если каким-то способом вы не найдете возможность купить какую-то приставку, неважно, как вам будет этот сигнал заводиться, то будут проблемы.
Нет, есть еще информация, что не обязательно к 2015 году, это может произойти и к 2012 году. Все зависит от того, как быстро пойдет этот процесс, потому что иметь параллельно и аналоговое вещание, и цифровое, это очень дорого, и страна заинтересована в том, чтобы быстрее перейти на это вещание. И действительно, аналогии с переходом на цветное телевидение здесь возможны, и тогда страна отставала от этого процесса, от других стран, тогда, правда, больше на 10-15 лет. Тогда производители тоже не хотели переходить на производство других телевизоров, это было дорого, зрители не хотели покупать цветные телевизоры, они стояли на полках. Но аналогия есть, но разница заключается в том, что в то время человек мог не купить цветной телевизор и продолжать смотреть то же самое по черно-белому. Это было его решение. Хочешь, покупай и смотри. А здесь такое невозможно. Здесь у тебя не будет никакого телевидения, если ты не купишь приставку.
Ну вот Дмитрий, Александр, Алексей пишут нам, что в цифровом формате, то есть в пакетах, хотелось бы видеть спорт, образовательный развивающие программы, что, собственно, уже и есть сейчас в спутниковых пакетах, и другие источники независимой мысли. Ну, в общем, понятно, разнообразие хотят наши слушатели. Алексей, а у меня вот какой вопрос. Вот эти приставки, это ведь существенный бизнес. Понятно, кто их будет производить, или их кто-то уже производит и завозит их из-за рубежа?
На сегодняшний день понятно, потому что на сегодняшний день 90% мировых приставок производится в Китае и в Корее. Я думаю, что даже больше эти цифры. И если посмотреть на ту же Америку или Францию или Германию, ни одна из этих стран сегодня не производит эти приставки сама. Потому что, ну, что скрывать, в Китае рабочая сила дешевая, технологии высокие, поэтому выгоднее и дешевле производить именно там. Вопрос производства этих приставок в России рассматривается. Конечно, хотелось бы создать и рабочие места, и немножко поднять нашу промышленность, но мы же прекрасно понимаем, что речь идет фактически об сборке, потому что производство самой элементной базы, оно как было, так и останется именно в Китае и в Корее.
Ну, а не может оказаться так, что частники крупнейшие, в общем, это не очень дорого, будут покупать эти цифровые приставки и, например, бесплатно раздавать. Такие примеры ведь есть. Пример Берлускони, будучи премьером, этот закон провел, и цифровые приставки были куплены и розданы населению, а потом его частный канал Mediaset благополучно с этого стриг купоны.
Ну, это не совсем так, но в чем вы правы, это то, что... бесплатное телевидение, то есть вот в частности, скажем, если взять опыт Англии, там в свое время была несколько лет назад попытка создать платное цифровое телевидение эфирное, и она провалилась. И только после появления пакетов BBC, которые бесплатные для населения, то есть люди стали наконец-таки приобретать эти приставки, а тем самым создавать, скажем так, абонентскую базу, и в том числе для платных приложений. Приставки, ну, так же, как любые электронные устройства, они имеют такую особенность: по мере роста количества их падать в цене. И у нас в этом отношении, как раз у России, появилось даже некое преимущество с отставанием, что...
Они будут все дешевле и дешевле.
Конечно, конечно.
Давайте послушаем слушателей. Евгений из Липецкой области, вы в эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, да, мы вас слушаем.
Это, к сожалению, у нас в Липецкой области нету, это цифровое телевидение.
Ну, еще его мало где есть, на самом деле.
Ну, вот у меня такой вопрос к Алексею Малинину, он это... Это заместитель председателя ВГТРК, да?
Да.
Вот почему это больше полугода в Липецке не вещается общедоступный телеканал «Спорт»?
Алексей.
Хороший вопрос. Я прямо сейчас его себе пометил. И сегодня же выясню, это неправильно.
Это разговор о цифровизации. Общедоступный это не получается.
Ну, дело в том, что мы здесь мы являемся вообще заложниками немножко ситуации с цифровизацией, потому что, поймите правильно, в России на сегодняшний день количество аналоговых каналов больше, чем где-либо в мире. Вот для сравнения, во Франции в эфире на сегодняшний день в аналоге вещало 6 каналов всего. У нас же в большинстве крупных населенных пунктов, городов, их количество доходило до 20.
Ужас. Это означает, что они все будут сопротивляться и будут требовать, чтобы они бесплатно в эти пакеты попали?
Дело даже не в этом, а дело в том, что соответствующий частотный спектр занят этими каналами. И для того, чтобы начать цифровое вещание, надо у кого-то отнять аналоговую частоту. Этот процесс, как можете себе представить, особенно в Москве, очень болезненный.
А что, такое возможно, сейчас... Алексей? Такое возможно?
А иногда деваться просто некуда.
То есть так может быть? Так вот будет. В результате, когда...
Так будет.
Это означает, что какая-то часть каналов, которые сейчас в открытом доступе, должны будут просто исчезнуть, чтобы оказаться в цифре?
Ну, временно исчезнуть, да, то есть первыми, скажем так, перейти на цифры.
Еще, кстати, один вопрос.
А вот, извините, я просто про спорт отвечу. У нас на сегодняшний день как раз мы работаем над программой развития вещания канала «Спорт», но мы столкнулись с какой проблемой, что развивая сеть аналогового вещания спорта, мы начинаем блокировать возможность развития дальнейшей цифровизации.
Понятно.
Но с другой
замкнутый круг.
Нет, но с другой стороны, это указание президента, чтобы придать спорт федеральный статус. Поэтому тут, конечно, тут сложная действительно ситуация, я понимаю, Алексей. Тут еще один вопрос. Я тоже всем задаю, и мне было бы интересно услышать от вас контент. Где брать на такое количество новых там каналов, которые обещают нам сотнями, если не тысячами, какой-то контент? Что это будет, на ваш взгляд?
Очень хороший вопрос. Вопрос очень важный для рынка в целом и для понимания, почему даже в наиболее демократических странах государство по-прежнему достаточно серьезно регулирует рынок телерадиовещания. Потому что мы прекрасно понимаем, что отечественного контента на сегодняшний день, который производится всеми производителями страны, совокупности, конечно, недостаточно и тех библиотек, которые есть, для того, чтобы появилось необходимое количество тематических каналов, скажем так, российского производства. Поэтому здесь должен быть соблюден некий все-таки баланс между контентом западным и нашим. С другой стороны, это создает предпосылки для роста рынка производителей контента. Мы и говорим о том, что цифровизация очень серьезно подстегивает рынок, с одной стороны, производства контента, с другой стороны, способов его распространения. И основной рынок сосредотачивается именно с одной стороны, так же, как в энергосистемах, да, то есть генерировании, то есть создание контента, и его доведение до конечного пользователя, то есть это операторы последней мили.
Контент, я с нашим слушателем, который очень не любит всякие зарубежные словечки, скажу, это содержание, никуда не денешься, это термин, то, чем оперирует индустрия, когда говорит о вот наполнении этих самых каналов.
Алексей, а что вы скажете о рекламодателях, которые, как вот в новой действительности им быть? Платное телевидение и абонентская плата?
Проблема на сегодняшний день заключается в том для рекламодателей, что платное телевидение сегодня плохо мерится или совсем не мерится. Поэтому и это сдерживает возможность рекламодателей прихода именно на этот рынок. Но по мере развития кабельных сетей, чем больше будет установлено пиплометров именно у кабельных операторов, тем шире будет возможности рекламодателей.
А нет здесь ли противоречия? Допустим, я покупаю там абонентскую плату в нашу, там, посмотрите, исторический канал 365, я не хочу, чтобы была там реклама, да? Но с другой стороны, понятно, что канал без рекламодателя, он получает существенно меньше денег. Как вот решить это противоречие?
Ну, в принципе, сегодня на рынке традиционная система – это когда есть каналы, которые работают на рынке рекламы, а есть каналы, которые специализируются именно на рынке потребителей. Мы тоже... И я считаю, что если канал берет деньги с телезрителя в качестве абонентской платы, то он должен как минимум ограничивать себя с точки зрения... То есть не уподобляться эфирным каналам с точки зрения количества рекламы и ее качества внутри себя. И здесь это, скорее всего, будет все-таки некий баланс, потому что вы как пользователь в конечном итоге, если у вас будет какое-то недовольство тем или иным тематическим каналом, что там засилие рекламы, вы просто перестанете за него платить.
Сергей из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Прежде всего отвечу вот на вопрос относительно базового пакета, что бы я там хотел увидеть. Ну, конечно, все основные каналы и плюс. Очень мне нравится канал Russia Today. И мне кажется, очень важно, чтобы в России был и англоязычный канал, чтобы люди учили язык и чтобы могли вот видеть это высокопрофессиональное объективное телевидение, которым Russia Today является. Мне, честно говоря, кажется, что даже объективнее, чем...
А как вам, Сергей, его арабская версия?
Ну, арабская, она еще, по-моему, не вышла в эфир, и все-таки арабский язык, он не является языком международного общения пока.
Ну, в общем, да, пусть и будет Russia Today и все остальные англоязычные родные каналы, где на английском языке говорят, хотя на Russia Today тоже говорят
тоже,
англичане.
Что и нам на русском.
Да. Вот, это очень хорошо, Russia Today, которая очень объективная, и что действительно выглядит такой замечательной витриной нашей журналистики, которая внутренне вся вот тут вся скукожилась и как-то мучается последние недели. Вот какой вопрос. Алексей Малинин один из тех людей, который, собственно, технически обеспечивал вот зрелищность всех последних крупнейших телевизионных событий, связанных с саммитами, с инаугурациями, и в том числе с прямой линией, которая 25 числа опять будет растянута по всем городам и весям. Я имею в виду общение президента с народом. И я никогда... Даже орден, по-моему, Алексей, вы за это получили, да, за реализацию?
Нет.
Не за это?
Боевого красного знамени.
Нет.
А за что? Вам же вручали за что-то.
У меня ордена нет, у меня есть медаль ордена. Но она за общие заслуги в развитии.
Не за прямую линию. Просто интересно, я никогда вас об этом не спрашивала. Вот появилась техническая возможность это сделать, и родилась идея, или вам пришлось под идею воплощать техническую возможность, в общем, этого уникального и технического, и зрелищного мероприятия? В мире нет аналогов.
Ну, сама структура ВГТРК с наличием у нас дочерних, а сейчас уже это филиалов в регионах, позволяла такую идею воплотить. Нет, появилась первая идея, а потом мы уже отработали технологическую схему.
Как-то принципиально изменится вот эта прямая линия 25-го? Или, в общем, уже отработанная схема и придумывать ничего не будете?
Да нет, по ощущениям она будет такой же, и, собственно говоря, никаких серьезных новшеств с точки зрения технологий там не будет.
А города уже известны?
Обсуждаются. Обсуждаются.
Очень Москва точно будет.
В том числе, ну, Москва будет просто потому, что колл-центр, да? И основная студия, откуда все это происходит.
А вам не жалко, что вот могла бы быть такая потрясающая возможность, раз уж все в прямом, так уже и жизнь в прямом? Вот чтобы не было накануне трактов, заборов, ограниченного количества граждан. Вам, как технарю, не жалко вот такой вот возможности использовать действительно перспективы этого прямого, зрелищного дальновидения?
Да, ну заборов-то я вообще никогда не видел ни на одной линии. Вот. А все остальное, ну, собственно говоря, приходи и говори. Другое дело, что сам жанр, все-таки мы ограничены и во времени, потом это все-таки телевизионный жанр. Мы же не можем все вопросы, которые к нам поступают, там всем дать возможность высказаться. Я хочу сказать, что потом уже, насколько я знаю, очень серьезная нагрузка ложится на управление президента по работе с гражданами, потому что все те вопросы, которые поступают и по телефону, и по СМС, и в процессе эфира, они очень серьезно обрабатываются, анализируются, и потом это все ложится на стол президента.
Ну, вот я думаю, что в перспективах нашей цифровизации можно предположить, что, возможно, будет и такой канал с прямой линией, а потом еще, возможно, будут каналы с двумя преемниками, тоже можно там
канал
отработать
варианты.
Канал прямой линии
с президентом, то есть можно позвонить любое время.
Говорит же о том, что будет интерактивное цифровое телевидение.
А форма «Приходи и говори» будет относиться не только к Владимиру Владимировичу, но еще к кому-нибудь.
Да. Я благодарю вас. Алексей Малинин, Юлия Ларина, Сергей Варшавчик были гостями сегодняшней программы. Программа «Смотрим телевизор». В 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Во многих регионах России продолжаются акции памяти Анны Политковской. В Беларуси оппозиция отмечает День солидарности с политзаключенными. Репортажи, темы, новости экономики, науки и спорта. Была у микрофона Анна Качкаева. Всего доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11855, 15280 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».